Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Командная игра, часть 5. Командная работа не заканчивается за пределами поля. Ее приходится выполнять в разных местах. Возвращению с моей подачи Рене Меленстена в клуб в 2007 году, его тренерская карьера в датском Брондбю не задалась, никто в тренерском штабе не был рад. Рене никогда не стеснялся прямо сообщать окружающим об их недостатках, поэтому известие о его возвращении встретили с неудовольствием. Хотя я и пытался объяснить всем и каждому, что лучшего тренера по развитию технических навыков клубу не найти. Я применял все мыслимые уловки, чтобы довести до сознания футболистов, особенно молодых, преимущества командной игры. В моем кабинете на тренировочной базе в Карингтоне обычно висела огромная черно-белая фотография 30-х годов. На ней были изображены 11 рабочих, завтракающих, сидя на стальной балке на высоте нескольких сотен футов над землей. Фотография была сделана во время строительства Рокфеллеровского центра. От одного взгляда на нее у меня волосы вставали дыбом. Эти парни сидели там в своих рабочих робах и касках без страховки. Один из них даже прикуривал сигарету. Показывая фотографию, я говорил своим ребятам, что если один из рабочих не удержит равновесие, то остальные попытаются спасти его. Это и есть командный дух, когда ты готов отдать жизнь за другого. Никто в команде никогда не выигрывал ни одного приза без помощи своих товарищей. Конечно, многие пропускали мои слова мимо ушей. Однажды я спросил одного из ребят: «Что ты можешь сказать об этой фотографии?» Он ответил: «Они все в касках». Много усилий прилагалось к тому, чтобы лучи славы озаряли всех игроков одинаково. Конечно, внимание прессы в первую очередь было приковано к бомбардирам, но в нашем арсенале имелось множество способов заставить людей смотреть на всех наших ребят. На послематчевых конференциях мы поочередно меняли игроков. Их интервью обычно публиковались на первых страницах спортивных газет. Клуб представлял разных членов команды в программке к матчу на нашем сайте и собственном телеканале клуба Manchester United TV. Большинству ребят все это нравилось, хотя некоторые, например, Пол Сколс, предпочитали оставаться в тени. И кое-кто из игроков, приехавших из других стран и не уверенных в своем знании английского языка, старался привлекать к себе как можно меньше внимания. Если матчи проходили в Испании или Португалии, то мы высылали к прессе игрока, владевшего соответствующим языком. Все эти действия повышали популярность Manchester United. Я усвоил еще один урок, касающийся командной игры, и он связан с достаточно редко возникающей проблемой – непотизмом. Не имеет значения, управляете вы семейным бизнесом или крупной акционерной компанией, у лидера всегда возникает соблазн породеть родному человечку. Некоторые считают, что принимая близких родственников на работу в своей организации, они подают коллективу плохой пример, разрушают командный дух, вносят хаос, поскольку люди начинают предполагать, что семейные и дружеские связи важнее способностей. Такие руководители твердо придерживаются правил не брать на работу членов семьи и друзей, даже если те прекрасные специалисты. Другие же предпочитают закрывать глаза и ничего не знать о недостатках своих сыновей или племянников. Я и сам столкнулся с такой проблемой, когда один из моих сыновей-близнецов Даррен захотел стать профессиональным футболистом. Я никогда всерьез не думал о том, чтобы взять его в Манчестер Юнайтед, поскольку считал, что от этого нам обоим будет неловко. Поэтому мы с Кэти поехали поговорить с Брайаном Клафом из Ноттингем Форест, так как в 1990 году Даррен собирался играть у него. Но мой помощник Арчи Нокс доказывал, что я не должен отдавать сына вероятному сопернику. С его точки зрения, негативные последствия от пребывания Даррена в Манчестер Юнайтед проявятся только в том случае, если он станет претендовать на место в основном составе. Тогда я, по совету Кэти, решил спросить Даррена прямо, и сын сам решил, что хочет играть за своего старика. Даррен дебютировал в первую команду в 1990 году, а в 93-м, когда под моим руководством Манчестер Юнайтед выиграл свою первую премьер-лигу, провел 16 матчей в основном составе. Но ему не повезло. Во встрече молодежных сборных Шотландии и Италии он получил травму подколенного сухожилия и выбыл на 2 месяца. К тому времени, когда он был готов вернуться на поле, из госпиталя вернулись Пол Инс и Брайан Робсон. Следующим летом, как главный тренер, я принял решение подписать молодого Роя Кина для укрепления нашей полузащиты. Для Даррена это стало трагедией, и поскольку он не мог играть в основной команде, то попросил меня о переходе в другой клуб, поскольку во что бы то ни стало хотел регулярно играть в основном составе. Я помог ему перейти в Вулверхэмптон, но его буквально преследовал злой рок. За 4 сезона в этом клубе 4 раза сменялись главные тренеры. Когда сын играл в основном составе нашего клуба, мы испытывали неловкость, встречаясь в раздевалке. К чести Даррена, он понял, что здесь я был главным тренером, а не его отцом. Мне это стало ясно после того, как он отказался ответить на мои вопросы относительно образа жизни нескольких игроков. Даррен ни за что не донес бы на товарищей по команде. Моя жена Кэти так и не простила мне переход сына в Вулверхэмптон. И время от времени она напоминала мне об этом, говоря: «Ты продал собственного сына».